الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. С дозволения Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля продолжаем с вами изучение тех великих хадисов, которые собрал великий ученый этой общины Яхья ибн Шараф ан-Науви рахимахуллаху тааля в своем сборнике 40 хадисов. И на прошлом уроке мы с вами взяли 9 хадис, и сегодня постараемся разъяснить 10 хадис. Итак, в 10 хадисе говорится: «Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا». Передается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, который сказал, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма сказал: «Поистине Всевышний Аллах благой и принимает только благое». «Ва инна Аллаха амара аль-муминина бима амара бихи аль-мурсалина». И поистине Аллах повелел верующим то же, что повелел он и посланникам. «Факаля та'аля я айюха ар-русулю, кулю мина ат-тайбати ва'амалю салиха». «Факаля та'аля я айюха ал-ладина аману, кулю мин ат-тайбати ма разакнакум». И поистине Аллах приказал и повелел верующим то же, что повелел он и посланникам, и сказал Всевышний: «О посланники, ешьте из благого и совершайте праведные дела». А также Всевышний сказал: «О вы, которые уверовали, кушайте из благого, которого мы вас наделили». «Сумма дакара раджуля ютилю сафара, ашаса агбара, ямудду ядайхи иля сама, я Рабби, ва матамуху харамун, ва машрабуху харамун, ва мальбасуху харамун, ва гузия бил харами, фа анна юстаджабу лидалик». Раваху Муслим. И дальше посланник Аллаха, саллиллаху алейхи саллям, сказал, упомянул о человеке, который долгое время находился в пути, с взъерошенными волосами, покрытыми пылью, и он поднял свои руки к небу, или он простирает свои руки к небу, говоря: «О Господь мой! О Господь мой!» Тогда, однако, пища его запретна, питье его запретно, одежда его запретна, и вскормлен он запретным. Как же будет отвечено ему? Этот хадис передал Муслим в своем достоверном сборнике. Что касается данного хадиса, то, уважаемые братья, Абу Дауда Сиджистани, рахимахуллаху тааля, который является автором известного сборника Сунан Аби Дауда, очень сильно возвеличивал этот хадис. Так что он даже говорил: «Я старался собрать сборник по хадисам, в котором бы находилось 4000 хадисов». И все эти хадисы, посмотрите на величие этих хадисов, на многочисленность этих хадисов пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, 4000 хадисов. И он сказал, все эти хадисы возвращаются к 4 хадисам, из числа которых он упомянул: «Инна Аллаха тайибун, ля якбалю илля тайибан». «Поистине Аллах благой и принимает только благое». И эти его слова передал Аль-Хаттаби, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Маалим ас-Сунан». Это хадис является одним из важнейших правил этой религии. В чем же суть того, что этот хадис является из числа хадисов Джавами' аль-Калям, то есть из числа кратких и многозначных по своему содержанию хадисов? А то, что автор, рахимахуллаху тааля, ввел этот хадис в число Джавами' аль-Калям, поскольку Всевышний Аллах принимает из поклонений, из милостыней и мольб только благое, только чистое, дабы поклонение человека было чистым от многобожия, от показухи и от самообольщения, дабы убеждение человека было чистым от всего того, что не соответствует величию Всевышнего Аллаха и то, что противоречит убеждениям Ахли Сунна валь Джамаа, а также чтобы милостыня человека была чистая от запретного имущества, и чтобы мольба была его чистая от всего того, что препятствует его ответу. Какие же полезные моменты извлекаются из данного хадиса? Первый вопрос, который будет затрагиваться и который непосредственно связан с данным хадисом, давайте посмотрим на те слова, на те выражения, которые употребил посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, в этом своем хадисе и изречении. Итак, Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Инна Аллаху тайибун, ла якбалю илля тайибан». Поистине Аллах благой и принимает только благое. Что значит благой? Благой имеется в виду чистый. Только, как сказал Ибн Раджаб, рахимахуллаху тааля, а также Ибн Аль-Муляккин, а также Кады Ияд в своем толковании на Сахих Муслим, имеется в виду, что Всевышний Аллах свободен и чист от всяких недостатков. И Он не принимает ничего, кроме благого. То есть Всевышний Аллах не принимает никакие убеждения, связанные с такими убеждениями, которые входят в категорию нововведений. Аллах Субханаху ва Тааля не принимает запретные милостыни. Аллах Субханаху ва Тааля не принимает такое поклонение, которого не делал ни пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ни его сподвижники. И Аллах Субханаху ва Тааля сам благой, сам чист от всяких недостатков, и Он принимает только чистое и только благое. И подтверждением этому смыслу служат слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе Али, ради Аллаху анху, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Вашарру лейся илейк», зло не относится к тебе. То есть зло, оно не содержится в твоих деяниях, однако зло, оно содержится и находится в твоих созданиях. Потому что мы знаем, что деяния Аллаха, Его действия являются абсолютным добром, являются абсолютным благом и абсолютной полнотой со всех сторон, в отличие от Его созданий, в которых есть благо и в которых есть зло. Это тот смысл, который упомянул шейх Аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, в Маджму Аль-Фатава, а также ибн Аль-Кайям, рахимахуллаху тааля, в Бадай Аль-Фаваид, а также в книге Хади Аль-Арвах. Более того, ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, утвердил такое правило для нас, правило Ахли Сунна Валь-Джамаа, в котором говорится, что Аллах не создал абсолютного зла. Как вот он это сказал в Маджму Аль-Фатава, а также Ибн Аль-Кайим, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Шифауль-Алиль». И вот пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля якбалю илля тайибан», и Аллах принимает только благое, то есть только чистое. Обратите внимание на слова Всевышнего Аллаха Суратуль-Майда. В 6 аяте, где он говорит: «Фалям таджиду маан фатайяммаму саидан тайиба». «И если вы не нашли воду, то и найдите чистую землю». То есть даже человек, Аллах Субхану Тааля принимает только во время омовения или во время таяммума какую воду? Воду чистую или землю чистую. Как об этом упомянул Ибн Аль-Муляккин, рахимахуллаху тааля, и Ибн Раджаб, рахимахуллаху тааля. Дальше. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, говорит: «Ютилю сафара». То есть когда он упомянул о человеке, который долгое время находился в пути. Что за путь, про которым имеется в виду в этом хадисе? Под этим в хадисе имеется в виду такой путь, в который он вышел не ради совершения греха. Потому что у нас путь делится на два вида. Путь, в который человек выходит ради совершения какого-либо греха, и путь, в который человек выходит ради совершения, то есть не ради совершения какого-либо греха, а обычный путь, либо путь в пользу поклонения, как, например, человек сафар делает в Мекку, в дом Всевышнего Аллаха, или в Медину, или в мечеть Акса и так далее. И вот под этим сафаром здесь имеется в виду такой путь, в котором нету греха, поскольку в таком пути есть больше надежды на то, что будет дан ответ на твой взов, как сказал об этом Аль-Куртуви, рахимахуллаху тааля, а также Науи в своем шархе на Сахих Муслим, а также Али Аль-Кари в своей книге «Миркатуль Мафатих». Дальше пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Аш'аса агбара», с взъерошенными волосами, покрытые пылью. И вот здесь ученые говорят, что значит «аш'ас», что значит «агбар», является ли это эти два слова по отношению друг к другу из категории антонимов, или являются же эти два слова по отношению друг к другу из категории синонимов. Некоторые ученые, как, например, Али Аль-Кари, сказал, что эти два выражения являются одинаковыми по своему смыслу в своей книге «Миркатуль Мафатих». А что касается Аль-Куртуби, в своей книге «Аль-Муфхим», на шарх Сахих Муслим, сказал, что касается слова «аш'ат», то есть «взъерошенными волосами», имеется в виду те волосы, которые растут на голове человека. А что касается слова «агбар», «агбар», то это, то есть покрытые пыли, имеется в виду, что все тело этого путника, этого человека, было покрыто пылью, и поэтому эти слова являются по своему значению два разных слова. Дальше пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Ямудду ядейхи лиссама». И он поднимает, простирает свои руки к небу, говоря: я раб, о Господи, о Господи». «Ва мат'амуху харамун». Его пища, однако, пища его запретна. «Машрабуху харамун». Его питье запретно. «Ва мальбасуху харамун». Его одежда запретна. «Ва гузия биль харами». И вскормлен он запретным. И здесь употребил пророк, саллиллаху алейхиссалям, два выражения. «Мат'ам». То есть пища его запретна, вагузия биль харам, и он скормлен запретным. В чем разница между этими двумя выражениями? Ученые говорят о том, что между двумя этими выражениями есть разница. И ученые разделились на два мнения в данном вопросе. Первое мнение говорят, что под словом то, что гузия, то есть он скормлен, это слово имеет более шире смысл, чем слово матам, чем просто, однако пища его запретна. Запретно, как об этом сказал Ат-Тиби, рахимахуллаху та'аля. Другая же группа ученых сказала, что под словом гузия, вскормлен он запретным, имеется в виду, что он был вскормлен в младенческом, то есть в младенческом возрасте, он был вскормлен запретным, то есть он воспитывался таким образом, что его родители до совершеннолетия кормили только запретным. Запретным. А матам, здесь имеется в виду «аматамуху хараман», однако пища его запретна, имеется в виду, что когда он уже вырос, стал совершеннолетним, он поедал только запретную пищу. Пищу. Как об этом упомянул мулля Али Аль-Кари от некоторых обладателей знания. И слово «гузия», «гузия». Некоторые неправильно его произносят, читая его «гузия» с таждидом. Более правильно в хадисе, когда мы читаем этот хадис, мы не читаем его с таждидом, гузия, а читаем гузия, без таждида. Итак, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ва гузия биль харами», и вскормлен он запретным, имеется в виду, он был выращен и воспитан запретным образом. И дальше пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Фа анна юстаджабу ляху», как же будет ему отвечено? То есть ему будет отвечено маловероятно, то есть это является удивительным, как может быть ему вообще отвечено в таком образе. Но ученые говорят, однако возможно такое, что ему все-таки будет дан ответ из-за каких-либо других обстоятельств. Потому что в этом хадисе, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, упомянул данный пример, это такому человеку не будет отвечено на его мольбу в большинстве случаев. Но изредка, иногда Аллах, субханаху ва тааля, отвечает на мольбу даже неверующего человека, не говоря уже о том верующем, который совершает такие дела, которые наперекор идут всему тому, из-за чего принимается мольба взывающего ко Всевышнему Аллаху. Вспомните сурату Аль-Анкабут. Всевышний Аллах говорит: «Файда ракибу филь фульки, дау Аллаху мухлисина ляху ддин, фалямма наджахум иля аль-барри, идахум юшрикун». Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед ним свою веру. Когда же он спасает их и выводит на сушу, они тотчас начинают приобщать сотоварищей. То есть иногда многобожникам дается ответ на его мольбы. Также верующему человеку, совершающему грехи и употребляющему запретную пищу, может быть дан ответ на его мольбы, которыми он взывает к Всевышнему Аллаху, но такое бывает очень редко. Это, например, тогда, когда этот человек находится в состоянии крайней нужды. Вторая польза, извлекаемая из данного хадиса, когда пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Ва инна Аллаха амара аль-муминина бима амара бихиль мурсалина», то что поистине Аллах приказал всем верующим то же, что повелел он и всем посланникам. И ученые говорят, что если это только не является особенностью посланников. Как, например, вспомните аят из сурату Аль-Ахзаб, 50-м аяте, где Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, говорит: «Халисатан ляка мин дуни аль-муминин», «Это только тебе». Исключением является только тебе, но и другим верующим. Имеется в виду, что любая женщина, которая желала бы себя подарить пророку, саллиллаху алейхи вассаляма, без брачного дара, без махра, в этом случае Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, разрешал такой вид никаха и говорил, что это только действительно пророку, саллиллаху алейхи вассалям, но не другим верующим. И поэтому из этих слов, смотрите, из этого выражения, исходит одно из великих правил шариата. Ученые говорят, что основа во всех повелениях, которые были адресованы пророку, саллиллаху алейхи вассаляма, они распространяются и на всех верующих. Как об этом сказал Ибн Кудама, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Раудат ан-Надир», а также Ибн Таймия в «Маджму аль-Фатава», а также Абдурахман ибн Насар ас-Сиди, рахимахуллаху тааля, в книге «Сафвати усуль аль-Фикх». Отсюда мы понимаем основу правила, что любое повеление, которое ты увидишь в Коране, в сунне пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, что основа в нем, что это не является особенностью пророка, саллиллаху алейхи вассалям, а распространяется на всех мусульманах. Следующая польза, а это то, что причины ответа на мольбу бывает множество, из числа которых пророк, саллиллаху алейхи вассалям, упомянул в этом хадисе. А это, во-первых, мольба, которая была обращена к Всевышнему Аллаху в пути, но в таком пути, которым он вышел не ради совершения греха. Потому что бывает такой путь, который человек выходит ради совершения греха, как, например, человек выходит из дома, направляется в другую местность, в другой город. Ради чего? Например, нашел он там какую-нибудь себе любовницу и пошел совершить с ней зина. И поехал в этот другой город. Это и является путь, из-за которого он вышел ради греха. Или, например, какой-нибудь нечестивец выехал, дабы украсть что-то у другого. И его путь является также длинным. Он тоже, это называется путь для совершения греха. Однако здесь мы сказали, под тем путем, который упоминается в данном хадисе, это путь, в котором человек вышел не ради совершения греха. Второй момент, который упомянул пророк, саллиллаху алейхи салям, а это затруднительное положение, проявляющееся во внешнем облике человека. Потому что пророк, саллиллаху алейхи салям, сказал «Ашхат Акбар», что человек встает с взъерошенными волосами, покрытыми пылью, то есть он в очень сильной нужде, этот человек, и взывает ко Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля. Более того, как передается, что некоторые саляфы, они специально одевали старую одежду и потом обращались к мольбами ко Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля, дабы от них ушла всякое высокомерие перед Всевышним Аллахом, и еще они больше проявляли себя, то, что они больше нуждаются во Всевышнем Аллахе, субханаху ва тааля. Третья причина, которую упомянул пророк, саллиллаху алейхи вассалям, то, что это поднятие и воздевание рук к небесам. Четвертая причина – это повторение мольбы. Посмотрите, когда этот человек говорил «Я раб, о Господи!» говорил. И некоторые ученые сказали, что даже лучше, когда ты взываешь ко Всевышнему Аллаху, не говоришь «Аллахумма», «О Аллах», а более лучше, даже предпочтительнее, когда ты взываешь к Всевышнему Аллаху и говоришь «Я раб, о Господи, о Господи». И пятая причина, которую упомянул пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, чтобы его одежда и его еда были дозволенными. И если эти пять вещей соберутся в едино, то человек ближе к тому, что на его мольбу будет дан ответ. Следующая польза, извлекаемая из данного хадиса, это четвертая польза, что пророк, саллиллаху алейхи салям, сказал «Инна Аллаха тайибун ла якбалю илля тайибун». Аллах Всевышний благой и не принимает ничего, кроме благого. Смотрите, это очень важный момент, так же, как мы упомянули предыдущую основу. Когда я говорю слово «основа», запоминайте это раз навсегда. Это ваша религия. Ваша религия, если вы не будете знать этих основ, как же вы будете понимать вашу религию? Мы предыдущую основу какую упомянули с вами? Основа то, что любой приказ, который приводит у нас религии, то, что основа в этом приказе не является особенностью пророка, саллиллаху алейхи салям, а распространяется на всех мусульманах. И вот здесь важная основа, что если ты увидел в контексте Корана и Сунны слово «ля якбаль», то, что Аллах не принимает, имеется в виду, увидел в Коране и в Сунне слово «принятие» или «непринятие», то оно возвращается к одному из трех смыслов. Первый смысл, когда ты увидишь слово «Инна Аллах», например, «поистине Аллах не принимает», имеется в виду, это действие, которое человек совершает, оно вообще не будет действительным перед Всевышним Аллахом. Как, например, хадис, который передал имам Аль-Бухари и Муслим со Сафа Абу Хурайры, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «Ля якбалю Аллаху салята ахадикум иза ахдаса хатта йатавадда». То есть, поистине Аллах не принимает молитву одного из вас, если тот осквернится, пока не совершит омовение. И в этом хадисе пророк саллиллаху алейхи вассалям говорит «Ля якбалю Аллах», Аллах не примет. Имеется в виду, что его молитва вообще не будет действительной. Второй смысл, который заключается в слове «непринятие», когда само деяние, может быть, оно принято у Аллаха субханаху ва тааля, но отсутствует награда и вознаграждение за это деяние у человека. Как, например, в Сахихе Муслима передается хадис от некоторых жен пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, что он сказал молитва того, кто явится к предсказателю, прорицателю и спросит его о чем-либо, не будет приниматься в течение 40 ночей. То есть человек пришел к колдуну, прорицателю, предсказателю, тот, который занимается магией, и так далее, и спросил его о чем-то, даже не поверил ему, а просто спросил, его намаз не будет приниматься у Аллаха Субхана ва Тааля в течение 40 дней, 40 ночей. И под этим словом «не принимается» имеется в виду, не будет за этого человека награда и вознаграждение. И третий смысл, когда Всевышний Аллах говорит «ля якбаль», то есть Аллах не будет принимать, имеется в виду, что Аллах недоволен этим делом, и он не будет хвалиться этим делом перед своими ангелами. И доводом этому, например, история, которую приводит Ибн Асакир, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Тарих и Димашк», то есть «История Дамаска», о том, что однажды Абдуллах ибн Умар, ради Аллаху анху, дал в качестве милостыни один дирхам или один динар. И затем, когда это увидел его сын, он сказал ему: «Такаббаль Аллаху минка я аби», «Да примет Аллах от тебя, о мой отец». И на что Абдуллах ибн Умар, ради Аллаху, он сказал: «Я бунай, о сыночек, если бы я знал, то что Аллах примет от меня всего лишь один земной поклон, или всего лишь милостыню, которую я дал в виде одного дирхама, то это любимее для меня, чем смерть». И вот здесь, в этих словах, Абдуллах ибн Умар, ради Аллаху анху, сказал, что если бы Аллах принял от меня один земной поклон, имеется в виду, что если бы Аллах был доволен хотя бы одним земным поклоном или хотя бы одной милостыню, которую я дал в виде одного дирхама, то это любимее для меня, чем смерть. И все вот эти три смысла упомянул Ибн Аль-Кайим, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Иль-Манар уль-Муниф», а также Ибн Раджиб, рахимахуллаху тааля, в своем шархе на 40 хадисов Ан-Навави. И запомните основа в этих трех вещах. Какая? Основа, что если ты видишь в Коране и в сунне его пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, что Аллах говорит, что он не примет что-то, то основа у нас в этих словах, что он, значит, делает это деяние недействительным. Это основа. Если только не пришел какой-то иной довод, какое-то иное косвенное доказательство, которое указывается, что под словом «непринятие» имеется в виду отсутствие вознаграждения за данное деяние, или то, что Аллах недоволен этим делом. Пятая польза, которая извлекается из данного хадиса, и последняя польза сегодня. Одна из причин получение ответа на мольбу человека – это поднятие рук. Поднятие рук. И поэтому, как сказал Хафиз ибн Хаджар, рахимахуллаху тааля, что от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, передается примерно 30 хадисов, в которых говорится, что он поднимал руки во время мольбы. И поэтому поднятие рук во время мольбы является желательным действием. Как об этом сказал Абу Ханифа, Аш-Шафии, Ахмад и одно из мнений имама Малика. Потому что одно из мнений имама Малика, он говорит, что это не является желательным, но это является грубейшей ошибкой. Но второе мнение имама Малика, что он говорил, что это является желательным действием. Однако одно «но», которое хотелось упомянуть, о том, что поднятие рук в мольбе, оно имеет три состояния. Первое состояние – это поднятие рук в тех местах, на который указывает сунна пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, то тогда в подобных местах в таком случае следует стремиться к поднятию рук. Как, например, поднятие рук на Сафе и Марва, когда человек делает хадж, или человек совершает умру, малое и большое паломничество, и когда он делает сари вокруг Сафа и Марва, на Сафе и на Марве ему следует поднимать руки, и это по единогласному мнению всех обладателей знания, как об этом сказал Ат-Тахави, рахимахуллаху тааля, в книге «Шарх Ма'аниль Атар». Также поднятие рук является желательным поднятие рук, как, например, в день Арафа. Человек в день Арафа находится на Арафа и взывает к Всевышнему Аллаху, этот момент также желательно поднимать руки. Или когда, например, человек бросает камни во время хаджа в большой столб и средний столб. И потом мы знаем, что по сунне пророка, саллиллаху алейхи салям, и мало кто об этом знает, эту сунну, и практикует эту сунну в делах, что после того, как человек бросил камни в большой столб, он отходит в левую сторону и делает дуа, также и во втором, также когда во второй столб кинет, он отходит в сторону и делает дуа, То есть обращается с мольбами ко Всевышнему Аллаху. Субханаху, говорят ученые, что в этот момент дуа принимается у человека. И вот в этот момент, когда человек взывает к Всевышнему Аллаху, субханаху тааля, а многие люди лишаются этой награды, потому что ты видишь, когда люди совершают хадж, они никто из них не останавливается. Мало, редко кто останавливается, дальше все идут и идут. То в этот момент является желательным поднятие рук. Или, например, также является желательным поднятие рук, когда во время истиска, то есть когда человек совершает намаз для того, чтобы попросить у Аллаха, субханаху ва тааля, ниспослание дождя и так далее. Второе состояние – это в тех местах, в которых приходит сунна пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, указала на то, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, не поднимал руки в данном месте. Как, например, если проповедник обращается к людям с проповедью в пятницу, стоя на минбаре. И мы видим о том, что некоторые проповедники в конце своей хутбы, проповеди, они начинают поднимать руки, когда делают дуа. И все люди начинают во время джума, пятничной проповеди, поднимать руки. В этом случае мы говорим, что в таком моменте не является желательно поднимать руки. Более того, вспомните хадис, который передал имам Муслим, рахимахуллаху тааля, со слов Умара ибн Руайба, что когда однажды Умар ибн Руайба, сподвижник пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, увидел Бишр ибн Марвана о том, что тот, стоя на минбаре в пятницу, увидел его с поднятыми руками во время мольбы. И затем он обратился к нему и сказал: «Каббахаллаху хатани иля дейнга». Сказал: «Да безобразит Аллах эти руки. Поистине я видел, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, на минбаре делал руками только такое движение». И он сделал знак указательным пальцем. И в этом указание на то, что будь это хатиб, который стоит на минбаре, или люди, которые сидят и когда говорят дуа во время пятницы, не является желательно поднимать руки. И третье состояние, которое упоминают ученые, а это в тех положениях, в которых не пришло ни одно разъяснение, ни положительное и ни отрицательное от пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. То есть сунна не указывает на желательность поднятия рук, и сунна указывает на нежелательность поднятия рук. В таком случае, если ты находишься в состоянии унижения перед Всевышнего Аллаха, субхана тааля, в состоянии просьбы, в этом случае так является желательным поднимать руки и просить Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Я прошу Всевышнего Аллаха, Господа Великого Трона, чтобы Он принял от нас все наши деяния, чтобы Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, даровал нам всем полезного знания, благого удела и принятых деяний в этом и в том мире. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илайк, ва джазакумуллаху хайра.